А с другой стороны, эти тексты мы все-таки пишем для людей, потому что текст должен помочь реальному человеку решиться на покупку, дать ему ответы на какие-то вопросы.
Потому что люди, ну, чаще всего открывают несколько разных карточек товаров и выбирать начинают между ними. И если вы в описании...
И девушка написала разгромный отзыв о том, что в сумке нет никакого термокармана, никакой фольги, и сумка полная пип. Тем более с Wildberries было довольно сложно сотрудничать поначалу. Сейчас, правда, тоже есть сложности, но уже немножко другие.
И поняла, что это довольно интересная такая ниша, в которой, пожалуй, пока что еще не... пока еще, наверное, Бирюзовый океан.
Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов-маркетплейсов «Seller Den», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали!
Так, сегодня у меня в гостях Анна Шуст. Анна первая девушка за 10 подкастов. Да, сегодня мы пишем 10-й выпуск, и так получилось, что в первых 9 были одни парни. И вот, наконец-то, в гости в «Логово продавцов» пришла Анна. Анна, привет!
Привет, спасибо за приглашение.
Да, пожалуйста, рад видеть, слышать тебя в гостях в подкасте. Расскажи коротко о себе, чем занимаешься.
Я, безусловно, в первую очередь продавец маркетплейса. Это то, что тебе, наверное, наиболее интересно. Но, кроме того, я специалист по текстам, по продающим текстам и текстам для бизнеса. Вот совсем маленькая такая предыстория, биографическая справка, чтобы аудитории и слушателям подкаста было понятно. Я профессиональный журналист. Окончила факультет журналистики МГУ и достаточно долго работала в профессии. Сделала карьеру. Например, я вела прямые репортажи с Олимпийских игр, с разных значимых на мировом уровне событий и так далее. А потом, спустя какое-то время, когда у меня родилась моя первая дочь, я очень заинтересовалась темой родительства, естественного родительства и всем, что с этим связано. И так получилось, что нам с мужем пришла в голову идея открыть собственный небольшой бизнес по производству товаров для мам и малышей. Собственно говоря, этому бизнесу уже, боже мой, уже 15 лет, столько же, сколько с нашей старшей дочери. И он представлен на маркетплейсах сейчас. Мы продаемся на Wildberries и на Озоне. Но вот этот мой бэкграунд, связанный с текстами, с журналистикой, я его, конечно, принесла и в бизнес. Хотя напрямую навык писать тексты именно по-журналистски в бизнесе оказался не очень полезен. То есть вначале я пыталась и писала разные описания товаров, рекламные материалы, так как я привыкла это делать в журналистике, чтобы это как-то цепляло, было интересно читать и так далее. А потом обнаружила, что это не совсем-то и работает. И тогда я стала погружаться в тему коммерческих текстов, копирайтинга, изучила абсолютно все, что есть на русском языке по этой теме, а 15 лет назад было не так уж и много. И самое главное, что у меня была постоянная практика, потому что мы в нашем бизнесе развивали активно продажи, и я научилась делать это в том числе при помощи контент-маркетинга. Вот на пересечении вот этих двух важных сфер моей деятельности, да, журналистика, работа с текстами и предпринимательство, продвижение, развитие своего бренда, сейчас и сформировалась такая моя основная экспертиза. Да? То есть я понимаю, как предпринимателям использовать тексты на пользу своему бизнесу. На маркетплейсах это тоже важно. Это тексты, это описание товаров, это ответы на разные отзывы, потому что от формулировок и от того, как продавец реагирует на отзывы своих покупателей, в том числе негативные, очень многое значит, и это может развернуть мнение потенциального покупателя в
пользу покупки или, наоборот, оттолкнуть его от покупки, когда он эти тексты читает. То есть на маркетплейсе, по сути, тексты – это один из важнейших каналов коммуникации с покупателем, и это тема, которой я тоже неплохо, на мой взгляд, разбираюсь. По текстам также у меня есть обучающие программы. Я с нуля помогаю людям освоить профессию копирайтера. Вот, и, ну, собственно говоря, сегодня тебе готова рассказать разные секреты для того, чтобы люди, которые, может быть, не связаны с текстами профессионально, все-таки могли какую-то пользу для себя извлечь и описание своих товаров на маркетплейсах доработать, улучшить и получить больше продаж. Вот, наверное, основное.
Да, круто. Тема действительно обширная. Это и тексты, и отзывы, и ответы на вопросы клиентов. Не знаю, насколько у нас получится подробно все это охватить в рамках подкаста, но какие-то основные моменты, я думаю, мы с тобой рассмотрим.
Глава 1. Описание товара.
Давай начнем с описания, да, как с того, там, с чего начинает поставщик, продавец, когда заходит на маркетплейсы. Поделись, может быть, тезисно, может быть, какие-то основные отличия, в том числе от журналистских текстов, которые ты для себя нашла. Даш, расскажи немного о том, как писать тексты для маркетплейсов.
Да, у описания товара на маркетплейсе есть две очень важные задачи, которые при этом между собой немножечко конфликтуют. То есть, с одной стороны, мы пишем такой текст, который должен быть оптимизирован под поисковые алгоритмы, чтобы если человек ищет какой-то товар, благодаря описанию нашего товара, ему, этому потенциальному покупателю, товар в выдаче был виден. С одной стороны, то есть роботы индексируют все, что мы пишем, и составляют выдачу так или иначе. Поэтому в тексте важно, чтобы он был SEO-оптимизирован, с одной стороны. А с другой стороны, эти тексты мы все-таки пишем для людей, потому что текст должен помочь реальному человеку решиться на покупку, дать ему ответы на какие-то вопросы. И вот эти две задачи, они как будто бы конфликтующие между собой, потому что, ну, как бы мы или пишем, чтобы удовлетворить роботов, или мы пишем для людей. Но на самом деле эти две задачи можно и нужно подружить. И я могу рассказать коротко алгоритм, как это сделать, чтобы получить максимум результата по каждой из этих задач. Первое и самое важное – в описании товара, вернее, в названии товара нужно использовать высокочастотные ключевые слова, по которым люди чаще всего ищут товар. Самые распространенные ошибки поставщиков маркетплейсов, которые я вижу, заключаются в том, что они в названии товара пишут те же самые слова, которые у них там, я не знаю, на ярлыке, на упаковке, на этикетке. Ну, там, из серии «Шапочка торговой марки «Пчелка». Или еще хуже. «Шапочка артикул D894UA». И вот если оставить такое описание, то шансы, что поисковый алгоритм где-то высоко в выдаче его покажет, невелики. Поэтому берем Яндекс Wordstat, или берем, на Озоне мне очень нравится, у них есть встроенный инструмент, прямо они дают статистику, по каким ключевым словам чаще всего люди ищут разные товары. И я, честно говоря, уже в Wordstat даже не заглядываю, мне хватает озоновской статистики, я ее экстраполирую и на Wildberries тоже, потому что она, во-первых, практически совпадает с Wordstat, а во-вторых, просто удобнее все делать в одном месте. И смотрите, по каким поисковым запросам чаще всего люди ищут товар. И эти поисковые запросы нужно вставлять в описание вашего товара. То есть вместо «шапочка торговой марки «Пчелка» получится что-то вроде «вязаная шапка осенняя, детская для мальчика» или «вязаная шапка осенняя, детская для девочки». И таким образом из названия товара сразу будет понятна вся его суть. Дальше переходим к описанию товара. Обычно текст описания на Wildberries может содержать не более 900 знаков, на Озоне просторы немножко больше. Там я иногда пишу и по 1000, и по 1500 знаков. Дальше в описании можно и нужно включить уже средние и некоторые высокочастотные запросы тоже. Но сделать это органично, чтобы текст не был похож на текст робота. Шапочка, ну, знаете, как вот раньше на Алиэкспрессе были такие очень топорные переводные описания. Шапочка, детский, купить, тонкая, толстая и так далее. Да? То есть это нужно сделать нормальным, простым.
Они, по-моему, человеком. Сейчас есть такие же запросы.
Да, не знаю. На Алиэкспрессе мне довольно часто начинают попадаться нормальные описания. Может быть, это от российских поставщиков, кстати, поэтому. Соответственно, в описании товара в первом же абзаце нужно включить несколько высоко- и среднечастотных запросов, потому что все их мы все равно в название товара включить не сможем. Их обычно бывает достаточно много. И в первый абзац описания мы тоже их включаем, но делаем этот текст уже простым и понятным для людей. Вот это наглядно, как мы можем подружить текст, предназначенный для робота, и текст, предназначенный для человека. Да? Просто, без каких-то вычурностей, ясно и четко по существу. Там рассказываем про нашу шапочку, самое главное, в первом абзаце описания. А дальше следующий кусок описания — это 1-2 предложения, в которых я обычно даю четкие ответы на вопросы потенциального покупателя. Что это за товар? Вот я прям перечислю сейчас эти вопросы, их можно записать, и потом по этому списку прям каждый может сесть и написать ответы на эти вопросы, и у него уже получится черновик продающего описания. Вопросы такие. Что это такое конкретно? Для кого это? На какую аудиторию рассчитан этот товар? Чем он полезен? Ну, какое-нибудь самое важное его преимущество. И какие есть, ну, что называется, показания к использованию этого товара, да, то есть для каких он ситуаций, для каких он людей, в каких условиях его лучше всего использовать и будут все его преимущества наилучшим образом реализовываться и так далее. Итак, у нас уже что получилось? Название товара с ключевыми словами, благодаря которым у нас скорее найдут через поисковик. Потому что большинство покупателей маркетплейсов не кликают там по разделам каталога и не выискивают в них долго и нудно то, что им нужно. Они просто вбивают в поисковую строку слово, которое обозначает товар, который им нужен. А дальше первый абзац, в котором мы четко формулируем, что это за товар, для кого он, чем он будет полезен и в каких ситуациях. Дальше средняя часть текста, основная, в которой можно прям таким маркированным списком. На Wildberries, к сожалению, это невозможно, там весь текст слипается в большой кирпич, но на Озоне я рекомендую обязательно использовать его возможности встроенного редактора. Там вы можете текст сделать таким маркированным списком. То есть не в кучу все свалить, всю информацию, а прям разделить на абзацы, между абзацами поставить пробелы. Это все улучшает восприятие информации, и благодаря этому, ну, вы можете проще и быстрее донести до человека преимущества своего товара. В общем, средняя часть текста — это 3-4 тезиса с основными преимуществами вашего товара. В идеале написать их нужно коротким таким маркированным списком. В этих преимуществах можно и даже нужно отстраиваться от конкурентов. Да? То есть можно упоминать какие-то штуки, которые ваш товар отличают, потому что люди, ну, чаще всего открывают несколько разных карточек товаров и выбирать начинают между ними. И если вы в описании четко прицельно отстроитесь от конкурентов, то повышаются шансы, что люди выберут именно ваш товар. Ну, например, если про ту же шапочку мы говорим, естественно, я не призываю ни в коем случае очернять конкурентов и упоминать их бренды, да. То есть так делать ни в коем случае не нужно. Более того, это, ну, юридически наказуемо. Поэтому никакого черного пиара. Но вот формулировки типа «у других производителей что-то сделано вот так, а у нас есть такие преимущества», они абсолютно такие обтекаемые, никого не оскорбляют и не обижают, но помогают подчеркнуть преимущества вашего товара. Опять же, если на примере той же вязаной шапочки, с которой мы начали, формулировка может быть такой. «У нашей вязаной шапки есть флисовый подклад. Другие производители за эту же цену чаще всего предлагают изделия вообще без подклада». Да, то есть вы и подчеркнули преимущества своей шапочки, и сделали очень четкую, конкретную отстройку от конкурентов.
В тезисах важно подчеркнуть и какие-то самые важные технические характеристики вашего товара. Но опять такой важный копирайтерский лайфхак. Чтобы это лучше работало, характеристики нужно формулировать на языке выгоды покупателя. Да? То есть вы пишете: у нашей шапки нескользящие завязки. Вот это преимущество. Это техническая характеристика. А чтобы превратить ее в выгоду, представьте и расскажите, чем это будет полезно покупателю. Это может выглядеть так: у нашей шапки нескользящие завязки. Вы один раз зафиксируете ими шапку, чтобы ребенку было комфортно, и дальше она уже будет крепко держаться даже во время активной беготни по горке. Да, то есть вы нарисовали в нескольких словах очень яркий, наглядный образ и показали человеку преимущества вашего товара. Это средняя или основная часть описания. И теперь переходим к концовке. В заключительном абзаце могут неплохо работать или какие-то социальные доказательства. Например, можно рассказать, сколько тысяч таких шапок вы уже продали, или как давно вы выпускаете эти шапки, и, например, что они все эти годы пользуются популярностью, или предоставить покупателю какие-то гарантии, которые усилят доверие к вам. Я на примере наших описаний, к сожалению, вот в подкасте никак нельзя дать ссылку, но если кому-то прям захочется наглядно увидеть, как вот все эти тезисы можно реализовать и как это в конкретном примере, конкретном описании работает, можно просто написать мне в Инстаграме, и я в ответ пришлю вам ссылочку на конкретные описания, которые созданы по этому алгоритму. Я могу упомянуть название моего аккаунта, чтобы люди знали, куда писать?
Да, конечно, конечно.
Мой аккаунт в Инстаграме называется sila.slovo. Вот там можно меня найти. Еще можно по фамилии, в принципе, Анна Шуст, но по нику будет быстрее. И если напишите мне в директ, ну, можем договориться прямо сейчас о каком-нибудь кодовом слове, например, «логово продавцов». Если я увижу в директ от вас эту формулировку, в ответ я пришлю вам ссылку на описание, которое создано вот по тому самому алгоритму, о котором я вам сейчас рассказываю. Ну, вот это, наверное, основное. Не очень длинно получилось.
Длинно, но достаточно полезно. И прям очень, очень, очень подробно и очень ценно.
Глава 2. Работа с отзывами.
Давай перейдем к отзывам. Что можешь сказать о том, как отвечать правильно на отзывы? Интересуют в том числе правильные ответы на негативные отзывы.
Угу. С этим тоже у многих продавцов бывает сложно, особенно если люди действуют как-то по наитию или на эмоциях. Ну, конечно же, неприятно о своем товаре получать какую-то негативную или иногда даже неадекватную реакцию. Кстати говоря, почему-то именно на Wildberries чаще всего встречаются самые зашкварные отзывы. Вот один и тот же товар продаешь на Wildberries и на Озоне, и на Озоне даже, да, во-первых, негатив гораздо реже почему-то встречается. Это мое субъективное мнение. Я сейчас никаких не пытаюсь там закономерностей вывести, просто мои наблюдения. И почему-то на Озоне как-то спокойнее люди рассказывают о том, что им не понравилось. Ну, не суть. У многих продавцов действительно есть проблема с реагированием на негативные отзывы. Сразу включается внутри такое желание защитить свое детище, не дать ему в обиду. И часто в отзывах скользят даже такие встречный негатив по отношению к человеку, который отзыв оставил. И это объяснимо, особенно если отзыв реально неадекватный и не по существу. Как недавно, например, мы продаем товары для мам и малышей, и в ассортименте у нас есть рюкзаки для мам. И одна девушка приобрела этот рюкзак, а в описании рюкзака и в самом рюкзаке, естественно, есть такой специальный термокарман. Это карман, который термопленкой проложен и в который можно вкладывать какие-то бутылочки с напитками для малыша, чтобы напиток дольше сохранялся теплым. И девушка написала разгромный отзыв о том, что в сумке нет никакого термокармана, никакой фольги, и сумка полная пип,
тут, значит, вырезано цензурой. И очень было обидно, потому что на самом деле термокарман, он вшит в наружном кармане. Не внутри самой сумки, а в таком снаружи карманчик такой большой. Она, видимо, просто туда даже не заглянула и не нашла этого. Но написала в отзыве, что все плохо, обман сплошной и так далее. Единственная верная реакция на такие штуки, на мой взгляд, это вначале выдохнуть, постараться отстраниться от этого отзыва и не воспринимать его как какое-то личное оскорбление. Только из такого состояния, когда вы отделяете себя от своего товара, можно как-то более-менее адекватно, внятно отреагировать и написать такую реакцию на негативный отзыв, за которую потом вам не будет стыдно. Самое важное, что можно написать спокойно, по существу и с аргументами, объяснить в этом отзыве, почему он несправедливый или некорректный. И благодаря этому даже негатив, который уже написан в этом отзыве, можно скомпенсировать и дать будущим другим покупателям вторую точку зрения, показать им другую сторону вопроса, что действительно человек мог чего-то не увидеть или как-то неправильно разобраться в функциях товара и так далее. Самое важное — делать это как можно более доброжелательно и спокойно и не дать эмоциям завладеть своим состоянием.
Еще очень часто есть такие отзывы, которые не касаются напрямую товара, а касаются, к примеру, работы службы доставки Wildberries или Озона, либо там условий хранения на их складах, что-то, что там никак не связано со свойствами товара, и продавец получает негативный отзыв, который к товару вообще никакого отношения не имеет. Вот с этим как быть? Здесь ты советуешь всю вину валить на Wildberries, либо на курьера, либо каким образом отвечать на эти отзывы?
Я на такие отзывы отвечаю, в общем, правду, как есть. Я говорю, что очень жаль, что вы остались недовольны доставкой. Жаль, что вы поставили одну звезду товару за то, что его так долго везли. К сожалению, мы, как поставщики, не влияем на скорость доставки, она зависит от маркетплейса. В общем, как-то так, и, по-моему, это единственный такой адекватный ответ. Я иногда вижу, как поставщики, ну, они где-то слышали, что нужно всегда быть вежливым с покупателем и говорить все, чтобы их успокоить, и они просто начинают извиняться в ответ на это, типа, извините, пожалуйста, что мы вот так вас расстроили, что мы вот так вас подвели, но на самом деле, мне кажется, что тут важно сохранять уважение к самому себе, да, то есть за что здесь извиняться? За то, на что ты никак не можешь повлиять? Тут имеет смысл обозначить зоны ответственности. И опять же, когда люди фильтруют, например, на том же Озоне есть возможность отфильтровать по негативным отзывам. И если они видят негатив и пояснение к нему, то есть товару поставили одну звезду, но на самом деле из комментария поставщика понятно, что ну, на самом деле он тут вообще ни в чем не виноват. То есть это компенсирует этот негатив в глазах, в том числе будущего покупателя. Ну, как я это вижу, и как я, как покупатель, сама точно так же это бы оценила. Поэтому, наверное, есть много разных стратегий, как реагировать. Я исхожу из своего пользовательского, из своего предпринимательского опыта, поэтому мои рекомендации такие. Опять же, не претендую на истину в последней инстанции.
А еще касательно взаимодействия с покупателями на маркетплейсах, периодически провожу прямые эфиры на своем телеграм-канале, и был такой вопрос от слушательницы, который хочу переадресовать тебе как раз по взаимодействию с покупателями. Они продают на маркетплейсах ну, что-то молодежное, и в своем магазине, используя там свои каналы продаж, с покупателями они общаются на неформальном языке, то есть используя различные сленговые слова на «ты» и ну, какая-то у них вот такая своеобразная выстроенная коммуникация именно в своих каналах продаж. И вопрос заключался в том, уместно ли будет то же самое использовать при общении, при ответе на вопросы покупателей на Wildberries или на Озоне, на маркетплейсах. Вот как ты считаешь? И тем самым отстраиваться от конкурентов.
Интересный вопрос. Наверное, тут хотелось бы детальнее понять целевую аудиторию и действительно ли для нее органичен именно такой стиль общения, потому что
я все-таки предпочитаю и как ориентир для себя держу нейтральный стиль общения и взаимодействия в комментариях, потому что это всегда самый беспроигрышный вариант. Но если у них это дает результат, и, например, их ответы, а как понять, дает ли это результат? Например, их ответы лайкают. Там куча лайков на каком-нибудь их смешном комментарии или смешной реплике. И если это работает, и это помогает им собирать больше реакций в конечном итоге на свою компанию, то почему бы и нет? Тут, наверное, тоже нет какого-то единого правила. Я бы поэкспериментировала, сделала бы и так, и посмотрела, как покупатели на это реагируют. Насколько я знаю, Wildberries не запрещает, и Озон там не запрещает отвечать как-то неформально. Главное, чтобы это было в рамках какой-то общепринятой человеческой этики, коммуникации. Вот и все.
Глава 3. Бизнес на маркетплейсах.
Хорошо. В самом начале ты сказала о том, что являешься продавцом, селлером на маркетплейсах. Расскажи немножко об этой стороне своей деятельности. Как давно продаешь, что продаешь, производителем являешься, либо где-то закупаешь. Давай немножко поговорим об этом.
Да, я являюсь производителем. Я коротко упомянула вначале, что наш бизнес вырос из первого нашего соприкосновения с темой родительства. Наша торговая марка называется, наши бренды называются «Moms Era» и «Ехидна». Мы производим переноски для малышей, одежду для кормящих мам, одежду для беременных, одежду для малышей и всякие полезные штуки типа рюкзаков, сумок, рюкзаков для мам. Соответственно, у нас зарегистрированные бренды, у нас собственное производство, и, в общем, под этими брендами выпускаем достаточно большой ассортимент. Мы уже 15 лет работаем. Вначале были одни каналы продаж, несколько лет назад все стало так перестраиваться в сторону роста продаж на маркетплейсах, но здесь я признаюсь в том, что я как совладелец компании, у нас компания совместная с моим мужем, и я как совладелец компании и как человек, отвечающий за маркетинг, продажи, допустила большую ошибку. Мы вышли на маркетплейсы довольно давно, 4, может быть, даже 5 лет назад. Вот можно в карточках товаров наших на Wildberries в том числе посмотреть, там первые отзывы датированы чуть ли не 2016 годом. Но первое время продажи на маркетплейсах не были каким-то весомым вкладом в наш оборот. Ну, какую-то часть денег они приносили, ну и хорошо. Тем более с Wildberries было довольно сложно сотрудничать поначалу. Сейчас, правда, тоже есть сложности, но уже немножко другие. Вначале там была очень большая комиссия, много заморочек. И я как-то доверилась менеджеру, который у меня занимался отгрузками. А менеджер мне все время говорил: «Господи, я с ними скоро посидею, это просто ужас, вообще столько возни, визгу много, шерсти мало». И как-то под влиянием вот этих реплик я не стала даже как-то сильно в ту сторону копать. А потом со временем продажи на маркетплейсах начали расти. Ну, растут и хорошо, я просто на это смотрю. А в прошлом году они начали падать. И тут я поняла, что пора, наверное, мне подключиться и поразбираться, что там происходит. Во-первых, почему они падают. Сейчас я понимаю, почему они падают, потому что очень сильно выросла конкуренция. Много очень новых поставщиков появилось. И с прошлого года я более серьезно стала к этому относиться, более внимательно разбираться во всей этой теме. Ну вот в том числе стали мы улучшать и карточки товаров, и описание, и новые регламенты сделали по реагированию на отзывы, на негатив, по ответам на вопросы. С грустью сейчас смотрю на то, что в предыдущие годы очень многие отзывы покупателей оставались вообще без ответов. Ну, как бы тут, знаешь, это такие издержки малого бизнеса. Невозможно собственнику и предпринимателю уследить вообще за всем. То есть на чем фокус, то у тебя и будет расти. На чем вот ты сейчас сфокусировался, с тем у тебя и будет лучше получаться. У меня в те периоды были какие-то другие приоритеты. Поэтому маркетплейсы немножечко я упустила, я так считаю. Если бы я больше внимания им уделяла раньше, наверное, результаты были бы лучше сейчас. Но я не думаю, что что-то непоправимое произошло. У меня есть руки, голова, руки, ноги, голова, аналитический ум. Поэтому ну, просто я чуть позже сейчас все это делаю и сделаю. Ну, добьюсь тех целей, которые я перед собой ставлю. Вот и все.
А почему выбрала именно эту нишу? Почему именно детские товары, свое производство?
Ну, потому что родилась дочь. Она была, как многие дети, в первые недели и месяцы очень ручным ребенком. Абсолютно невозможно ничем было заниматься. И в те годы были популярны всякие форумы для мам. Соцсетей еще не было, были форумы для мам. И приятельница одна на форуме сказала мне: «Слушай, а ты попробуй слинг. Это такая штука, руки освобождает, и дети в ней спокойнее себя ведут, быстрее засыпают». И так я впервые познакомилась со слингами. Очень с огромным трудом выбрала слинг, который мне бы хотелось самой носить. Тогда было всего два маленьких крошечных производителя. Очень маленький ассортимент у них был представлен. Потом я в том числе стала искать себе одежду для кормления, увидела, что там такая же ситуация, и поняла, что это довольно интересная такая ниша, в которой, пожалуй, пока что еще не... пока еще, наверное, бирюзовый океан. И пока еще можно стартовать и попробовать. Вообще мысли создать какое-то собственное дело у нас с мужем долго бродили в головах и в наших разговорах фигурировали. Но вот этой конкретной идеи, чем бы мы могли попробовать заняться, у нас не было. И вот в тот момент, когда из моей потребности, из того, что я увидела, что эта потребность не очень хорошо удовлетворяется сейчас рынком, и возникла у нас в голове идея: а давай попробуем. И мы начали свой бизнес практически без вложений. Мы выпустили вначале первую партию футболок для кормления, небольшую, и она разлетелась прям буквально за пару недель. Это нас очень воодушевило. И дальше мы уже стали смелее заказывать новые партии. Мы сначала делали это на аутсорсе, нашли производство, потом еще одно, потом еще одно. Там тоже было очень много сложностей, косяков, проблем с поиском этих производств. Вот, и постепенно стали наращивать за счет продаж количество артикулов, которые мы производим. Добавили в ассортимент к одежде для кормления слинги, их тоже стали покупать. И, в общем, вот так вот постепенно, можно сказать, даже, знаешь, на коленке вначале развивался бизнес. Естественно, не было ни сайта, ни офиса, ни склада. Все хранили дома в первые полгода, на балконе, в комнате, спотыкались о коробке. Потом постепенно стали развиваться, вложили деньги в сайт, наладили каналы продаж. И достаточно быстро на тот момент у нас получилось как-то так развить. Мы были очень воодушевлены и все свое свободное время вкладывали в продвижение, в развитие. Так, с колес учились делать продажи. Я стала покупать все вообще книги по бизнесу, которые только могла найти. Ну, я же журналист, откуда мне вообще знать, как правильно бизнес делать? В общем, всему учились на коленке, шишки набивали, на грабли наступали. И я скажу такую штуку, что в прошлом году, знаешь, чтобы как-то резюмировать, что ли, или подытожить вот этот опыт, который, ну, я считаю, это вообще мощный такой опыт создания, развития своего дела. Мы с мужем в какой-то момент придумали и реализовали эту идею. Мы написали книгу о своем опыте в бизнесе. Она вышла в издательстве АСТ. Книжка называется «Как открыть бизнес и наступить на все грабли». И она неплохо второй год вот уже продается. И в предисловии к этой книге мы написали, что это та самая книга, которую мы, новички-предприниматели, хотели бы взять в руки, когда мы вообще с ужасом в глазах заказывали свою первую партию товара. И у нас был миллиард вопросов и ни одного ответа на них. Вот если вы сейчас находитесь примерно в таком же положении, в этой книге вы найдете ответы, те ответы, которых мы в свое время найти не смогли. Вот, и мы, в общем, свой опыт таким образом резюмировали
может быть, где-то даже интегрировали, знаешь, потому что ты когда в бизнесе, постоянно в этой какой-то бешеной мясорубке, у тебя иногда нет даже времени, чтобы остановиться и отрефлексировать, да, как-то опыт этот весь свой переработать, присвоить его. А здесь был такой период, когда мы эту книжку писали, вспоминали истории вообще, как нас там то кинуло какое-то производство, то проблемы с сотрудниками, то мы открыли магазины, сколько вообще у нас была сеть магазинов розничных, до того, как в 2014 году кризис грянул, они еще более-менее неплохо работали. Потом розничная торговля как-то очень туго пошла, и мы просто их закрыли, чтобы не попадать на какие-то убытки, и сосредоточились на онлайн-продажах. И, в общем, мы все эти истории повспоминали, посмеялись, поплакали, и, в общем, сделали такую книжку.
Ну, круто, круто. Спасибо за интересный разговор. И традиционно последний вопрос, точнее, не вопрос, а даже какое-то пожелание можешь дать продавцам на маркетплейсах, ну, наверное, в большей степени начинающим продавцам, которые только начинают свой путь в океане этих маркетплейсов. Что ты можешь там основное им посоветовать?
Мой совет будет, опять же, он с опорой на мой опыт и с опорой на то, что работает и помогает мне. Совет будет, наверное, звучать так. Если вы хотите достичь каких-то результатов, то не пожалейте времени и инвестируйте его в то, чтобы разобраться во всех нюансах. То есть не надеяться наобум и не ждать, что «а вдруг мне повезет», а прям подойти к этому системно, сесть и разобраться, что важно для продаж. Вот это и вот это. Что я умею? Я умею тексты писать? Не, нифига не умею. Ладно, пойду подпишусь на Анну Шуст, почитаю у нее, как это правильно делать. Я нормальные у меня фотографии, вот на фоне конкурентов, мои фотки окей или не окей? Нет, кажется, у меня позорные фотки. Ладно, пожалуй, мне стоит с этим разобраться и в это инвестировать. В общем, по пунктам. Если это все... Это простой алгоритм, да, для любого проекта работающий. Просто сесть, по шагам разобраться, как это работает, и дальше по шагам все это воплощать в жизнь. И тогда просто нет других вариантов, кроме как получить хороший результат.
Спасибо, спасибо за совет, спасибо за встречу. Пока.
Спасибо тебе за приглашение. Пока.
Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Логово продавцов sellerden.ru.